Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання, сябриги та Юра Радіо. Сьогодні субота. При мікрофонах Мара Нальшанська і Дирада Новік.
А означає це тільки одно. Ви слухаєте винікове видання програми «Петарда», у яким поговоримо про всі самі істотні події минулого тижня.
Серед наших сьогоднішніх тем – білорусько-літовська війна за мирний атом.
Є документ о том, что именно Исагеновская атомная и Игнолинская находятся на тектоническом разломе.
Бойка фанатов.
И милиция, тут били, и ОМОН били, тут все, говорю. Каша была целая.
Наша Нива и народная воля застаются.
Листовое заявление Министерства информации Республики Беларусь о прекращении выпуска газеты «Наша Нива» оставит без рассмотрения.
Беларусь for sale.
Сейчас в Беларуси начинается распил общенародной собственности.
Маукливый протест. Хвали иди на спад.
На данный момент это наименьшая акция от самого початку кампании.
Про все это подробно тягом ближайшие годины. Не переключайтесь.
Беларусь и Литва ведут войну за мирный атом. Так и чинную АЭС хочуть побудовать у 50 километрах от Вильни. Литовцы ж свою плануют неподалек Браславщины.
При этом баки узаемно шукают хибы соседских проектов.
Беларусы кажут, что побачили на здымках с космосу трещины у Литвы. Литовцы знайшли размовы у островцы на мапе белорусских доследчиков.
Якая ж АЭС, белорусская або литовская, будет побудованная на тектоничном разломе и чем это погрожает, высветляла Еврорадио.
Слово Настя Манцевич.
Пляцовка будущей Островецкой АЭС находится на тектоничном разломе. Про это Еврорадио расповела старшиня отделом глубинных доследований Литовской геологической службы Юрга Лазаускени.
Еще в 2007 году белорусские доследчики Шаров, Малавичка да иншая провели доследование и опубликовали мапу. И навод после худкого ее перегляду бачно, что место будущей белорусской АЭС находится вельми близко до одного из разломов, який нашли белорусские навуковцы.
По слову господарыни Лазаускени, разлом может зрушиться на несколько километров. Але у Министерства природных ресурсов Беларуси упевнены, что такую заяву литовцы зарабили, бо захвалявалися, а свою АЭС сами побудуют на тектоничном разломе. Про это свечат здымки с космоса, заявил Еврорадио начальник управления экологичной экспертизы Министерства природных ресурсов Беларуси Александр Андреев.
Сделали оцифровку карт, полученных с американского спутника, и сделали определенные выводы. Есть документ о том, что именно Исагеновская атомная и Игнолинская находятся на тектоническом разломе. Оно между двух плит размещено земных. И эти плиты, может быть, колебания, могут быть проблемы тогда.
У литовской геологической службы про сдымки с космоса ничего не шули.
У меня нема никакой свежей информации на конт гэтых аэрокосмичных здымков, тому я не могу комментовать. Мы проводим теперь доследование, але я смогу их комментовать только, коли яны будут готовые и их опубликуют. Теперь эта информация конфиденцийная.
Беларусам хваляваться нема чаго, кажа Александр Андрею. Трещины неподалек от места будовництва АЭС сапраўды ёсць, але сама АЭС будет стоять на ровном месте.
Да, при исследовании ряд трещин, обнаружены так на этой территории, но выбрана площадка для атомной станции, которая не имеет никаких ни трещин, ни разломов, ничего. Наша площадка выбрана на плите монолитной, а у них площадка между двух плит.
Спадар Андрею каже, что литовцы, почувши такую информацию, захвалявались и вырашили обвиноватить белорусов у отказ.
Они начали говорить, тогда и белорусская тоже. И они тогда обратную реакцию. Но это уже, после того, как наше заявление официальное прозвучало.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Сергей Чалы больше вядомы сёння як фінансавы аналітык, але фізік па адукацыі, кажа, што ў пытанні АЭС у нашым рэгіёне цяпер ідуць гонкі на хуткасць. Справа ў тым, што ні Беларусь, ні Літва, ні Калінінградская вобласці, дзе будуюць АЭС расейцы, не ў стане спажыць усю энергію, якой прадукавала станцыя. Лішак хочуць прадаваць. І пытанне ў тым, хто першы зойме нішу, якая ўтварылася па закрыцці Ігналіны.
Пры гэтым эколагі звяртаюць увагу на досвед Нямеччыны, якая паступова пад ціскам грамадскасці пасля Фукусімы адмаўляецца адмаўляецца ад атамнай энергетыкі.
Зялёныя падкрэсліваюць, што па-першае, АЭС нават пры нармальнай працы парушае экалагічную сістэму, бо стала выпраменьвае гэта раз, два, карыстаючы ваду з рэкаў для ахладжэння рэактару, адначасна падагравае яе, парушаючы мікракліматы, гэта вядзе да вымірання рыбаў, інсектаў і парушэння не толькі сістэмы ў самой рацэ, але і навокал.
Пры гэтым, на думку экалагаў, не атамным краінам цяпер, калі свет шукае альтэрнатываў атаму, недальнабачна інвеставаць мільярды ў станцыі. Грошы варта ўкладаць у распрацоўку новых аднаўляльных крыніцаў энергіі ды энергазберагальныя тэхналогіі.
Варта дадаць, што атрымаць сапраўды аб'ектыўную інфармацыю пра працу станцыі не так-то проста, бо тут сутыкаюцца інтарэсы трох буйных энергетычных сектараў, кожны з якіх лабюе ўласныя інтарэсы. З аднаго боку, лобі вуглевадародная нафта ды газ, якому часцяком прыпісваюць неабгрунтаваную паніку вакол АЭС. З іншага, атамная энергетыка, якая робіць усё, каб пераканаць грамадскасць ва ўласнай бяспечнасці. З трэцяга, зялёныя крыніцы энергіі, якія кажуць, што дрэнныя ўсе астатнія, ды на распрацоўцы якіх і далейшы ўвод у эксплуатацыю такія кампаніі маглі б зарабіць велізарныя грошы.
У Польшчы нават абмяркоўваюць, ці вырашаць пытанне будаваць ці не будаваць станцыю шляхам рэферэндума.
А ў Беларусі ўскладняе ўсё яшчэ і той факт, што надзея не толькі на сумленнае абмеркаванне гэтага пытання, але нават на старанны кантроль над пабудовай няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сутычкі з міліцыяй, пацярпелая, 200 затрыманых, пакаранні суткі ды штрафы. Калі палітычныя пратэсты ў нашай краіне выказваюць моўчкі, ці пляскаючы ў далоні, футбольныя фанаты свае эмоцыі не стрымліваюць.
Працягвае Ілля Маліноўскі.
У Мінску затрыманыя каля 200 футбольных фанатаў, якія падчас матчу ледзь не ўчынілі масавую бойку. Здарэнне адбылося 10 ліпеня непадалёк ад стадыёна РЦАП БДУ, дзе праходзіла гульня другой лігі паміж «Партызанам-2» і «Дынама-2». Пра гэтае здарэнне ў размове з Еўрарадыё распавёў вахцёр ДСААФ, якое знаходзіцца побач.
Яны кінулі ў акно, на акно, акно разбілася шашкай між там падвойна вокна. Там засыпалі, там, не знаю, пяском засыпалі, чым там... Ну, расказывал, што разбілі стекло, тут біліся все. Аўтобусамі увазілі, гаварыў, іх адсюда. Там амонаўцаў гаварыў, і майкі іх здзіралі, рвалі, тут ўсё на свеце. Два пакета большых, гаварылі, сабралі тамка. І шапкі, і майкі, і ўсё на свеце. И милиция, тут били, и ОМОН били, тут все, говорю, каша была целая.
Паводле інфармацыі Goals By, у пачатку першага тайма каля 200 фанатаў «Дынама» пакінулі трыбуну і накіраваліся ў бок вуліцы Сямашкі. Там іх чакала яшчэ каля 100-150 фанатаў. Праз некаторы час да іх выйшла каля 70 фанатаў антыфашыстаў «Партызана». Міліцыя стрымала варагуючыя бакі, аднак паміж імі завязалася лаянка, пасля чаго фанаты «Дынама» запалілі фаеры і пачалі кідаць іх у заўзятараў «Партызана». Адзін з фаераў патрапіў у акно ДСААФ. А яшчэ адзін прыляцеў да міліцэйскай машыны. Адразу ж у бойку ўмяшаўся спецназ. У сваіх гасцявых фанаты пішуць, што было затрымана і развезена па розных РУС Мінска каля 200 чалавек. У кастрычніцкім РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што да іх прывозілі 40 удзельнікаў бойкі, якіх потым перавезлі ў цэнтр ізаляцыі правонарушальнікаў на Крэсціна. Столькі ж чалавек было дастаўлена і ў Фрунзенскае РУС. Нагадаем, 18 червня аматары «Партызана», якія з'яўляюцца антыфашыстамі, сарвалі канцэрт, што збіраліся правесці дынамаўскія фанаты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Фанатаў пакаралі штрафамі, суткамі, а па інфармацыі, якую змясцілі на фанацкай старонцы, узбудзілі нават крымінальную справу за збіццё 8 спецназаўцаў. Міліцыя каментаваць справу упарта адмаўляецца.
Цікава, што ў панядзелак асуджаных за маўклівыя акцыі нечакана перавялі з Акрэсціна ў Жодзіна. Маўляў, расчышчалі месца для фанатаў. Ну і для чарговых маўчынаў, відаць.
Пра вынікі дарэчы серадовай акцыі мы пагаворым далей у праграме. Заставайцеся з намі. Сябры, гэта «Петарда», а дакладней ейнае выніковае выданне.
І наперадзе наступныя тэмы. Наша ніва і народная воля застаюцца.
Ставое заявленне Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь пра прыхільнасць выпуску газеты «Наша ніва» аставіць без рэцэнзіі.
Беларусь for sale.
Сейчас в Беларуси начинается распил общенародной собственности.
Маўклівы протест. Хваля ідзе на спад.
У дадзены момант гэта найменшая акцыя ад самага пачатку кампаніі.
Не прапусціце. Гэта Еўрарадыё, сябры, праграма «Петарда», ды з вамі Мара Нальшанская, ды Рада Новік.
Нячаста нам выпадае магчымасць абмяркоўваць добрыя навіны, сябры, але сёння акурат той выключны момант.
Наша ніва і народная воля будуць выходзіць надалей. Мінінфармацыя адклікала свае позвы супраць выданняў. Пры гістарычных момантах прысутнічалі нашыя карэспандэнты.
Пачнем у храналагічным парадку ад нашай нівы. Віталь Ругаін.
Министерство информации просит вернуть исковое заявление о прекращении выпуска газеты «Наша Нива», а также вернуть Министерство информации уплаченным при подаче данного искового заявления государственную пошлину в размере 700 тысяч рублей.
Все определено. исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь в частном издательском предприятии «Сарович» о прекращении выпуска газеты «Наша Лима» оставить без рассмотрения.
Суд задоволил просьбу и покинул позву министерства до газеты без разгляду. Такое решение присутствие сустрели аплодисментами. Никого не затримали.
Это был абсолютный сюрприз. И мы дякуем усім тем, кто пришел сегодня в залу суда. Ну, такой развязки саправды не чекал никто. Я сподіваюся, что завтра у высшейшем господарчем суде, коли будет так само разгляд процессу народной воли, той процесс так само скончится этим же самым чином.
Сказал по закончении процесса головный редактор газеты Андрей Курко. Наконт магчымай змены редакцыйнай палітыкі ў сувязі з апошнімі падзеямі вакол газеты і наконт таго, ці стане наша ніва больш асцярожнай, спадар Курко адказаў: «Мы не будзем радыкалізавацца». Але справа можа аднавіцца, бо газета мае папярэджанне, таму могуць быць новыя позвы ў суд.
Справа можа аднавіцца, яны могуць падаць новыя заявы, таму што ёсць папярэджанне ў нас, ёсць падстава для гэтага юрыдычная. Ну, я спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Апошняе папярэджанне нам трэба, ну, напэўна, наколькі я разумею, паколькі пачатак уже процедура административного иску для того, как дать нам великий штраф. Но мы не, наша Нива не могла не быть совсем не покараной. Отповедно, ну, нас покарают штрафом, я так думаю.
На думку старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной, такое рашэнне можа быць выкліканае і эканамічнымі прычынамі.
Я думаю, апошнім часам усё роўна вельмі многія дзеянні любой абсалютна галіны ўлады, яны диктуюцца эканомікай. Вось, і магчыма пасля, ну, шматлікіх кансультацыяў, магчыма, і дзякуючы вот той цвёрдасці, непахіснасці пазіцыі еўрапейскіх інстытутаў, я думаю, мог адбыцца і адбыўся вот сёння. Вот менавіта такі суд, і мы атрымалі менавіта такі вынік.
Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Працягваем абмяркоўваць грамадска-журналісцкую перамогу над чыноўнікамі.
Як у народнай волі ўспрынялі добрую навіну, Змісер Лукашук.
Па выхадзе з суда галоўны рэдактар народнай волі Іосіф Сярэжыч прызнаўся Еўрарадыё, што пасля учорашняга рашэння па нашай ніве чакаў таго ж і ў дачыненні да іх выдання, і запэўніў, што нават пагроза закрыцця газеты не напалохала калектыў.
Нас могут наполохать столько подписчики и читачи, когда они обмолятся подписываться на газету и куплять газету в шапиках, вот тогда это для редакции будет то, что вы, кажется, наполохали. А чиновники не могут наполохать профессионалов.
Вот только худшей за все народную волю у самый ближайший час чакая новый суд. И менавіта с гэтым Иосиф Сярэжыч связывая адмову Мининфарма от своих претензий.
Вчера у редакции заявилась группа супрацовников Минского Головного управления внутренних справ и склали протокол об административной отказности. Тому я не выключаю, что у нас чекает еще суд менавіта, але уже с іншим подходом. И нельга ж нести нават покарання за одно и то же несколько разов. Тому, мабуть, министерство пришло до высновы, что лепей нехай их покарают финансово.
Со своего боку наместник головного редактора Светлана Калинкина материалы, якой и стали причиной большести попереджения в газете от Мининфарма, называя три причины, которые подштурхнули чиновников отмовиться от идеи закрыть выдание.
Это и громадская думка, это и цвярозый разлик, бо коли забаранить выход друкованных версий газет, то журналисты и народной воли, и нашей Нивы уже не обмежованы законом об сродках массовой информации. И они могут працевать так, как лишить потребным. Ну и третий момент, и, напевно, самый головный момент, что улады нашей краине, с одного боку, могут в Беларуси робить что угодно, и как им там прийде на голову, але с другого боку, треба иметь добрые стосунки с Заходом, потому что именно на Заходе, ну, зараз основная такая граница долларовая.
Пагроза закрыцця газеты, кажа Светлана, не прымусіць яе быць больш асцярожнай у сваіх матэрыялах. Маўляў, як не засцерагайся, але калі захочуць, усё адно знойдуць зачэпку і прычэпяцца. Такое ж меркаванне і ў Іосіфа Сярэдзіча.
Больш асцярожным нельга быць. Альбо самому тады сапраўды прыхлопнуць газету, альбо выдаваць газету без аглядкі.
Але не журналістаў менавіта гэтых двух выданняў хацела напалохаць Міністэрства інфармацыі, лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Я не выключаю, што ўз гэтае папярэджанне, гэты пераслед выданняў, ён мусіў прывесці да самацэнзуры ў СМІ, не абавязкова вось у гэтых двух выданнях, але і ў іншых выданнях, якія бачаць, які лёс можа напаткаць іх калегаў.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Як бачым, улады працягваюць разглядаць НН і НВ як камплект. Такі парны сімвалы незалежнай журналістыкі. Іх разам вярнулі ў распаўсюд Белсаюздруку, разам хацелі зачыніць, разам усё ж не зачынілі, а цяпер абодва выданні чакаюць буйныя штрафы.
Магчыма, чыноўнікі разлічваюць, што праз грашовае пакаранне газеты памруць самі сабой. І атрымаецца і авечак захаваць, а менавіта нейкія там рэшткі кантактаў з Еўропай, і накарміць ваўку, задаволіць такі жаданне пазбавіцца ад гэтых газетаў.
Але зусім не выглядае на тое, каб журналісты ды кіраўніцтва выданняў да такога сценару рыхтаваліся.
Што датычыцца абуджэння самацэнзуры ў іншых медыях, гэта можна будзе ацаніць толькі праз некаторы час, але адначасна даліш і іншы прыклад. Што праз грамадскі ціск, нягледзячы на ўсю бравуру чыноўнікаў, можна дамагчыся свайго.
Дарэчы, на мінулым тыдні працягвалася іншае змаганне з чыноўнікамі. 14 ліпеня скончываўся час, які далі партыі БНФ, каб пакінуць сваю сядзібу на Машэрава 8. Партыйцы падалі апеляцыю, але нягледзячы на гэта рыхтаваліся да абароны сядзібы, чакаючы ці то сілавікоў, ці судовых выканаўцаў.
Але ў ЖРЭА нас запэўнілі, што пакуль не будзе разгледжаная апеляцыя, ніякіх дзеянняў, каб гвалтам выселіць партыю, не будзе.
Калі ж разгледзяць апеляцыю БНФ, пакуль невядома. Беларусь збіраецца прадаць буйныя прадпрыемствы Расіі. Пра гэта заявіў на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Гаворка ідзе пра 7 кампаніяў.
Хоць прыватызацыя, рэч на якой настойваюць не толькі расейцы, але і МВФ, такая заява прэм'ера не пакідае сумневаў, што месца для еўрапейскіх інвестараў не рэзервуецца. І на прыватызацыю на сапраўды рынкавых умовах спадзявацца не даводзіцца.
Заяву высокапастаўленага чыноўніка мы абмеркавалі з эканамістам Леанідам Заікам.
З экспертам размаўляла Аня Балахович.
Беларускі прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович учора заявіў пра тое, што наша краіна будзе прадаваць 7 буйных кампаній, 7 буйных прадпрыемстваў. А сёння высвятляецца, што расійскія інвестары, якія нібыта вядуць перамовы з беларускім бокам, адмаўляюцца ад гэтых прадпрыемстваў. Яны кажуць, што нашы прадпрыемствы ім не цікавыя.
Ну, расіяне абсалютна правы. Дело в том, што сейчас в Беларусі начинается распіл общенародной собственности. То есть будут делить то, что не создавали там ни Мясникович, ни Лукашенко, никто. И россияне прекрасно понимают, что при такой постановке вопроса, при изменении ситуации в Беларуси возникнет много претензий к тем компаниям, которые, вот, так сказать, эту собственность будут пилить. Это первый момент. А второй момент, действительно, достаточно... скажем, управляемая демократия в России, и Кремль мог дать такого рода рекомендацию не спешить. А российская сторона, она более уверена в этом. У нас распродажа, у нас сейл. А у россиян, так сказать, все нормально, они деньги собирают, денег там хватает.
То бок у нас вот зараз распачаўся распродаж, то бок сейлы, як вы кажете, а накольки істотно могуць паўплываць на ситуацию у нашей экономицы тыя сродки, якія мы можем атрымаць от гэтага распродажу?
Я думаю, что белорусы должны крайне отрицательно относиться к этим сродкам. Потому что деньги, полученные за продажу собственной родины, никогда никому не приносили никакого эффекта. Я считаю, что в настоящее время, раз уже мы дошли до зарплаты, так сказать, ниже $300, раз нас так опустили, продавать фамильное серебро и получать какие-то деньги в безвыходной ситуации, это с точки зрения национальной общей политики, это почти что трагедия. И вы имеете в виду, что сейчас рубль стал белорусский в 2 раза дешевле. То есть вся собственность, ее считают и бухгалтера, так сказать, и экономисты в белорусских рублях. Вот. И еще устраивать такую распродажу при столь дешевой собственности... Мне кажется, это колоссальная будет историческая ошибка.
То бок, у принципе, нават калі теоретично уявить себе, что мы их продадим, гэтых грошаў будет недостаткова, и мы мало того, что позбавимся нашей як бы уласности у выгляде вот гэтага фамильного сребра, так яшчэ и ничем не допоможем ситуации на нашем валютном рынку и в нашей экономике.
Абсолютно верно. Вы знаете, эти деньги не принесут добра. Это вот как достались там в наследство от дедушки загульному внуке деньги, он купил себе джип и разбил его. Вот точно аналоги, может быть, из Беларуси.
Леонид Федорович, а вот еще такое питание. Чому премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович сказал только про российские компании, с якими нібыта ведутся перемовы по продаже предприемств? Это означает, что и компании из неких інших країн не цікавятся нашими предприемствами? Или это просто свідчить про некий такий поворот у бок России?
Я бы хотел сказать так. Оставим все иллюзии по поводу приватизации. То, что будет происходить, это, говоря русскими формулами, это будет распил собственности. Они будут пилить, с кем лучше пилить белорусской номенклатуре собственность. С кем? С американскими компаниями? Нет, они там придерживаются других правил игры, честной игры. А пилить можно с такой же российской олигархией, номенклатурой. Вот возьмут, распилят всю собственность, потом будут смотреть и говорить, смотрите, как мы все здорово сделали, мы приватизировали страну. И она окажется в руках тех, кто в настоящее время представляет собой политическую власть.
То бок Беларусь все ж таки чакает та провальная, обвальная приватизация, якую обяцаў не допустить во усіх, здаецца, своих выступлениях кіраўнік нашей краины.
Если белорусы будут крайне отрицательно выражать свою позицию в отношении этого распила собственности, в отношении прихода олигархического номенклатурного капитала в Беларусь, то президент все-таки может остановиться в этом. И я думаю, что надо остановиться. У нас плохое время сейчас. Нечего торговать своей страной, если мы находимся в тяжелой ситуации. Надо засучивать рукава, надо работать. И поэтому время для того, чтобы создать свой национальный бизнес сами, своими силами и своим бизнесом, и своими инженерами, и учеными мы должны все-таки страну поднять из этой ситуации.
Між тим, у дачыненні бізнэсоўцаў Александр Лукашэнка выказваўся не больш прыязна, чымся ў дачыненні прыватызацыі, называючы прадпрымальнікаў жабамі і нейкімі там іншымі істотамі.
Ага, вось
і
паказала сябе дырэктыва аб лібералізацыі бізнэсу.
Нагадаю, перспектыву продажу беларускіх кампаній ў Расіі мы абмеркавалі з Леанідам Заікам, з якім размаўляла Ганна Балаховіч.
Чарговая маўклівая акцыя пратэсту прайшла ў сераду ў Беларусі. У сталіцы фармат мерапрыемства быў зменены. Замест сустрэчы на Кастрычніцкай арганізатары прапанавалі сустрэцца каля буйных гандлёвых цэнтраў і адтуль кіравацца ў бок плошчы Якуба Коласа, якая сталася галоўным месцам збору народных гулянцаў.
На 20-ю гадзіну удзельнікам прапанавалі завесці будзільнікі мабільных тэлефонаў, сігнал якіх замяніў бы нелегальныя апладысменты. Як мелодыю пратэстаў арганізатары прапанавалі песню Цоя «Пераменаў».
Гэтым разам улады да удзельнікаў акцыі паставіліся значна менш жорстка, чымся папярэднімі, і хоць не абышлося без затрыманняў, яны былі не такімі брутальнымі і шматлікімі. Больш лагодна паставіліся і да журналістаў, якім хоць і спрабавалі перашкаджаць працаваць, але прынамсі без выкарыстання газавых балончыкаў.
Не было і традыцыйных канцэртаў дыскатэкаў на галоўных плошчах гарадоў, але адначасна гэтым разам значна менш актыўнымі былі і ўдзельнікі акцыі. Распавядае ўдзельнік акцыі ў Берасці, дзе папярэдне на вуліцы выходзіла рэкордная колькасць пратэстоўцаў.
Ну, колькасць удзельнікаў было прыкладна 50-70 чалавек. Не перакрывалі нічога. Ну, акцыя, як зазвычай, недзе пачалася ў 7 гадзін, недзе прыкладна ў 20 хвілін. Натоўп рушыў у бок Сума, як звычайна па вуліцам Пушкінская, Савецкая. Вось там супрацоўнікі міліцыі не намагаліся там нікога ось падчас, ну, неяк там перашкодзіць шэсцю, не перакрывалі вуліцу. І вядома пра аднаго затрыманага, ось натоўп радзеў вельмі па падчас шэсця. І недзе да Сума дайшло сяго некалькі, там, не ведаю, чалавек 10-15, і вось у дадзены момант гэта найменшая акцыя там ад самага пачатку кампаніі. Ну, не ведаю, магчыма, гэта звязана ўсё ж такі з нейкімі там пакараннямі, якімі былі там судовымі над удзельнікамі, можа, ўсё ж такі народ пачаў трохі баяцца.
Варта дадаць, што частка людзей, пакараных за папярэднюю акцыю, усцяж адбывае прысуджаныя суткі.
Акцыя была адметная не толькі фарматам, будзільнікамі замест аплодысментаў, але і тым, што на Якуба Коласа, дзе праходзілі галоўныя пратэсты ў сталіцы, з'явіўся прэс-сакратар міліцыі Александр Ластоўскі.
Затое некаторыя рэчы засталіся сталымі. Жорсткасць пры затрыманнях, якія здзяйснялі выключна цывілы, распавядае журналіст Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, якога рэгулярна затрымліваюць падчас маўклівых акцыяў, які быў затрыманы і ў гэтую сераду.
Я б от ўжо свядома падзяліў міліцыянтаў на міліцыянтаў у форме і тых супрацоўнікаў без формы, якія дзейнічаюць на ўсіх гэтых акцыях і працягвалі дзейнічаць учора. Значить, в отелі, як дійнічили абсолютно беззаконно, так і протягували. Таким чином нічого не змінилося. Ну, а той, що прийшов один ластовський у своїй камізельці і поговорив з журналістами, спробував сказати ніякі питання, що йому, видать, не вдалося, бо він, справді, мало ведає, да, і він сказав, що полковник, який там керує, йому не підпорядковується, йому майору. То, ну, нічого із цього не змінилося, що поговорив. Ось у виніку потім у метро мене взяли, затримали, незважаючи ні на посвідчення, ні на те, що казав, що журналіст, і всі бачили, що я працював, як інше. А в автобусі я довідався, що там 10 хлопців, молодих людей, були затримані абсолютно безпідставно. Один, я спитав одного, за що вас затримали, за те, що чекав дівчину, другий, значить, чекав сябра, лідо. І таким же чином на них просто нападали. Уже люди навіть не пляскали в ладоні, як раніше було. Нічого не викрикли, просто стояли, наприклад, сиділи, ось, і йшли з заплечником, значить, ось, на спині. І це, ось, оказується, є підстава для їх так же брутально затримлювати, не представляючися, не називаючися, не показуючи документів, не тлумачучи людям, хто їх затримлювати.
До речі, соціальний ресурс ВКонтакті, який стався, так би мовити, калиской інтернет-протесту, за 3 години до акції, а 17-й просто перестав грузитися з Білорусі. Одночасно у заміжних користальників проблем з доступом не було. Тепер у ВКонтакті працює нормально.
У середу наші кореспонденти назирали за акцією не тільки на вулицях білоруських городів.
Андрій Єлісєєв скерувався у штаб-квартиру інтернет-протесту.
Як живуть організатори інтернет-революції праз некілька хвилин.
Уключися у час. Єврорадіо.
У гості до Вячеслава Діянова, ідейного натхняльника де організатора революції про соціальні сітки, наш кореспондент Андрій Єлісєєв скерувався у середу, але не тільки, каб поназірати за працею координатора у акції у самий гарячий момент, але й каб поглядіти, як живуть інтернет-революціонери. Йому слово.
Середа 13 липня стала черговим гарячим днем протестного календаря. Больш за 100 чоловік затримали за удел у мовкливій акції по городах Білорусі. Гэтый день я провел у так званым штабе революции про социальные сетки, кватеры у Кракове, где живут координаторы суполки революции про социальные сетки, что так раздражняют белорусские правоохранные органы.
Вячеслав, ну ходят такие чутки, что ты, твоя команда живете за американские, типа европейские гроши, пьете тут виски, тебе это правда?
Ну это неправда, вы можете увидеть, как мы живем, какие у нас условия жизни. Это будет очень странным, если мы будем пить виски, в то же время есть макароны с сосиской. Есть одна вещь, которая куплена за американские деньги. Это вот, эта плитка, которую вы сейчас видите. Она стоит 20 тысяч долларов.
Вячеслав явно жартует и имеет на увазе старенькую плиту, якой на выгляд годов 20. И он готовит купленные на гроши со стипендии программы Калиновского макароны и сосиски и робит салат с купленной у мясцовой краме городнины.
Как господарка проходит быть на хате? Так, некто ходит в краму, закупается продуктами.
Ну, вся команда, мы по очереди заходим в магазин, потому что никто не хочет сам один ходить каждый раз в магазин. Убираем, конечно, по очереди тоже. Ну, по сути, живем, как обычные студенты, только направили свою деятельность на протесты в Республике Беларусь.
А эти протесты раздражняют самого белорусского керовника, який неодноразово выказывался на эту тему.
Есть места, идите, топайте, улюлюкайте, кричите. Они ждут, чтобы накопить критическую массу, а потом вот это пушечное мясо впереди себя пустить и на их спины, за их спинами вскочить во власть или еще что-то.
Сами интернет-активисты еще месяц тому не могли себе уявить, что маукливые акции набудут таки розголос, каже Федор Масленников.
Не, месяц тому я этого еще не мог себе уявить. Я глядел на Славу Дианова и бачу, что ему это все цікаво, что тратить весь свой вольный час. Потиху все мы втягивались в это.
С наступлением вечера интернет-активисты цалком погружены в свои ноутбуки. Переговоры в социальных сетках и скайпе, активное телефонование белорусских и замежных СМИ. Звонок Вячеславу Дьянову с московского офиса «Комсомольской правды».
Да, белорусы заблокировали сайт ВКонтакте. Я думаю, что эти меры контрпродуктивны.
Интернет-активисты по емейлах разных СМИ рассылают пресс-релиз с поведомлением про блокировку социальной сетки и порушение права на доступ информации. Вячеславу блокировка ВКонтакте за пару годин до акции подается смешной.
Но я думаю, что таким образом они сами себе роют могилу. Я думаю, что запретами они делают себе только хуже. схожа.
З початком мовкливої акції саме читані стужки Твіттера наповняють дописи новостворених аккаунтів, які ображають В'ячеслава Діянова. До речі, і Твіттер-аккаунти білоруських правоохоронних органів нярідко згадують Діянова недобрим словом. Нехто у Твіттер-аккаунті під назвою КДБ Мінськ пише, що В'ячеслав непісменний і займається корисливим бізнесом. Сам активіст ставиться до цього з гумором.
Чому така увага ось аккаунта твіттерного КДБ до тебе?
Ну, я думаю, просто їм літом зайнятися нечим. Ну і, звісно, вони зляться, тому що вони не можуть уїхати в відпуск.
Під гуки знакової пісні Віктора Цоя В'ячеслав Діянов каже, що інтернет-активісти і не організують акції протесту у звичайному сенсі слова, але просто координують дії тисяч активних білорусів.
На самом деле большинство идей приходит от самих пользователей. Мы выбираем самые лучшие идеи и собираем их воедино. Вот. Таким образом, сами пользователи придумывают стратегию, а мы координируем людей в том плане, что как поступать, например, как вести себя с милицией, как правильно защититься от нее, куда обращаться по штрафам и так далее. Уровень самоорганизации людей с каждым днем растет.
В'ячеслав Діянов каже, что змагаться владом с гэтым усё тяжей. Хіба только Лукашенко отключить интернет увогуле. Каже інтернет-активіст Андрій Єлісєєв, Єврорадіо.
Фото зі штаб-квартири соцсеткових революціонерів на euroradio.fm.
А програма «Петарда» на гэтым завершається.
За минулую годину ми обмеркавалі атомные перапалки Беларусі і Литви, фанатскую бойку у столиці, перамогу нашай Нівы і народной волі, перспективу продажу беларускіх предприємств у Росії ды чарговы маўклівы протест.
Усе наші матеріали, фото ды відеорепортажы можна знайсці на euroradio.fm ды euroradio.by.
З вами былі Мара Нальшанская ды Рада Новік.
Пакуль!
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.